Погода в Москве сегодня, синоптики обещают, до плюс 20 и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 16, также с осадками. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 7 июля, расскажем о том, какие темы будут в наших дневных выпусках. Кроме того, экономическая панорама, обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Ну и я напомню, что сегодня мы интересуемся у вас, какой вопрос вы бы задали Бараку Обаме. СМС-сообщение вы можете присылать нам на номер 8-903-743-2801. Номер пейджера в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail @radio-svoboda.ru. И также ваши ответы мы принимаем через наш интернет-сайт www.svobodanews.ru. Это программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришел мой коллега Марк Крутов, и мы поговорим о том, какие темы будут в наших дневных выпусках. Марк, я думаю, что главная тема – это визит американского президента, без сомнения.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем нашим слушателям. Да, это так. И подробнее о том, что будет сегодня. Уже в 12 часов в программе «Свобода в полдень» мы ждем в прямом эфире наших корреспондентов Любовь Чижову и Ивана Трифилова. Первая выйдет на связь из гостиницы «Метрополь», где Барак Обама посетит саммит лидеров российских и американских институтов гражданского общества. А Ивану Трифилову предстоит услышать программную речь всего нынешнего визита, которую американский президент произнесет в российской экономической школе. По мнению экспертов, это одно из центральных событий визита, сравнимое по значимости с самими переговорами на высшем уровне, в рамках которых, добавлю, Обама встретится с российским премьер-министром Владимиром Путиным сегодня. Это о том, что касается визита президента США, но у нас есть и другие интересные новости. В частности, сегодня в Храме Христа Спасителя состоится панихида в память 5-й годовщины гибели редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, который был убит, напомню, 9 июля 2004 года. А после этой панихиды члены семьи журналиста расскажут своим коллегам, чего они ждут от встречи в Москве с генеральным прокурором России Юрием Чайкой и почему нет новостей о ходе расследования убийства. Накануне с адвокатом семьи Пола Хлебникова поговорила наша коллега Марьяна Тарачешникова. Давайте вспомним вместе с ней подробности этого дела.
На главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова напали при выходе из редакции 9 июля 2004 года. Журналист получил несколько огнестрельных ранений и в тот же день скончался в больнице. Первых подозреваемых задержали спустя 2 месяца. Позже дело за закрытыми дверями в целях безопасности рассматривала коллегия присяжных. Заседатели оправдали всех троих подсудимых, фигурировавших в этом деле. Казбека Дукузова и Мусу Вахаева, именно их в генеральной прокуратуре считают убийцами Пола Хлебникова, и нотариуса Фаиля Садридинова. Прокуратура называла его пособником убийц журналиста. Ни потерпевшие, ни генеральная прокуратура не захотели согласиться с выводом присяжных. К числу ошибок, допущенных первым составом суда, они отнесли преимущественно процессуальные нарушения. В итоге, в ноябре 2006 года Верховный суд России отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение в Московский городской суд. Однако к моменту нового рассмотрения оказалось, что прокуратура не может найти Казбека Тукузова. Суд объявил его в розыск, приостановил слушания, а дело вернул в Следственный комитет для дополнительного расследования. С тех пор о деле ничего не слышно, говорит адвокат семьи Пола Хлебникова Лариса Масленникова.
Нам неизвестна судьба этого дела. Каких-либо письменных уведомлений, где находится это дело, какое по этому делу и кем принято решение, потерпевший Хлебников не получал. Вне всяких сомнений, и Майкл Хлебников, который признан потерпевшим, и вся семья в лице вдовы, сестры и брата ждут результата в виде приговора, вступившего в законную силу, которым будет установлено лицо, совершившее убийство Пола Хлебникова. Однако, конечно, есть и элемент разочарования, что за 5 лет каких-либо результатов, которые позволяли надеяться, что это произойдет в скором времени, не было представлено.
Власти США предлагали России помощь в расследовании убийства Пола Хлебникова. Сенат даже принял специальную резолюцию об этом. Однако генпрокурор Юрий Чайка заявил, что у российских следователей достаточно знаний и опыта для того, чтобы самостоятельно довести дело Хлебникова до конца. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Что ж, итоги встречи родственников Пола Хлебникова с журналистами в итоговой программе «Время свободы» в 8 часов по московскому времени. Ну а кроме этого, в сегодняшних информационных эфирах «Радио Свобода» исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов расскажет последние новости о расследовании покушения на главу республики Юнусбека Евкурова, который пока остается в московской больнице. Наш корреспондент Тамара Леленкова попробует разобраться, как отразятся на работе российских вузов новые правила государственной аккредитации, которые вступят в силу уже осенью, и почему осенью уже будут закрыты более 200 филиалов российских высших учебных заведений по всей стране.
И, кстати, я напомню, что сегодня начинается так называемая вторая волна единого государственного экзамена, который сдают молодые люди, выпускники школ, которые отложили с мая июня на июль сдачу экзамена, либо те, кто выпустился раньше.
Что ж, и за этим событием мы тоже будем следить, поскольку первая волна сдачи ЕГЭ показала сразу множество проблем, о которых, в общем-то, и до начала экзаменов говорили специалисты. Они все уже известны. Посмотрим, удалось ли какие-то из них решить к этой второй так называемой волне. Ну и отмечу еще один интересный сюжет, главные герои которого те, с кого начиналась новая эпоха российско-американских отношений. В Петербурге в Музее политической истории открылась выставка «Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Время перемен». Репортаж Татьяны Вольской нас ждет. Ну и напомню еще раз о том, что касается визита президента США Барака Обамы в Россию. Это главная тема всего дня. Итак, в 12 часов мы ждем в прямом эфире наших корреспондентов саммита лидеров российских и американских институтов гражданского общества и, возможно, в 12 часов, ну а, возможно, чуть-чуть позже, в дневных программах «Время свободы» Иван Трефилов в прямом эфире из Российской экономической школы, где Барак Обама произнесет сегодня центральную программную речь своего московского визита.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Барак Обама встретится сегодня в Москве с Владимиром Путиным, Михаилом Горбачевым и представителями российской оппозиции. В понедельник по итогам переговоров Обамы с Дмитрием Медведевым были согласованы документы по важнейшим аспектам двусторонних отношений. В Москве на 77-м году жизни скончался известный писатель Василий Аксенов. Сегодня в Храме Христа Спасителя пройдет панихида по Полу Хлебникову. 9 июля исполнится 5 лет со дня убийства в Москве редактора русской версии журнала «Forbes». В Китае арестовано около 1500 подозреваемых в причастности к беспорядкам на западе страны, в результате которых погибли по меньшей мере 156 человек. В Афганистане в результате взрывов и нападений в понедельник погибли 7 американских солдат. Совет Безопасности ООН осудил проведенные в КНДР в последние дни ракетные запуски. Следующий выпуск новостей через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот тема этой программы. Книжное обозрение. Любовь и цензура в Иране. Как быть счастливым, несмотря на рецессию. Кинообозрение. Ужин с Андре. И Мишель Обама, первая леди, правит бал. Программа «Поверх барьеров. Американский час» сегодня в 14:00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы» вновь обратимся к центральным российским газетам. Одну из публикаций подробнее сейчас осветит наш обозреватель Михаил Шевелев. Михаил рядом со мной в студии.
Доброе утро. Еще раз речь пойдет о публикации в «Независимой газете». И этот материал отчасти связан с визитом президента Обамы в Москву. Хотя речь в нем пойдет о вице-президенте США Джозефе Байдене, который, как утверждает независимая газета известен своими резкими формулировками. На этот раз его резкие формулировки касались положения на Ближнем Востоке. Накануне прибытия в Москву президента США Вашингтон дал понять, что не помешает Тель-Авиву нанести удар по иранским ядерным объектам, если израильтяне сочтут это необходимым. Это предупреждение, как предполагают эксперты, сделанное вице-президентом Джозефом Байденом, служит сигналом одновременно как иранскому, так и российскому руководству, так как данная тема, безусловно, будет обсуждаться во время саммита в Москве. Предупреждение Ирану и всем прочим заинтересованным лицам Джозеф Байден сделал в интервью телеканалу ABC. Он отрицательно ответил на вопрос, помешают ли США Израилю решить проблему ядерной программы Ирана военным путем. По словам Байдена, Израиль, как суверенное государство, может сам решить, что в его интересах и что делать с Ираном или кем-либо еще. Согласны мы с этим или нет, они имеют на это право. Так звучит прямая цитата из выступления вице-президента США. В Тель-Авиве это заявление не комментировали. Только газета «Jerusalem Post» отметила, что Байден, похоже, дал Израилю зеленый свет на военную операцию по уничтожению иранской ядерной угрозы. Это же издание сообщило, что израильские ВВС планируют в ближайшие месяцы участвовать в ряде учений в США и в Европе, где летчики будут отрабатывать полеты на большие дистанции в рамках подготовки возможной воздушной атаки. Что говорят эксперты, опрошенные независимой газетой? А эти эксперты утверждают, что израильтяне действительно могут воспринять заявление Байдена как зеленый свет для атаки и пытаются координировать свои действия как с официальными формальными союзниками, так и с такими странами, как Саудовская Аравия и Египет, хотя последние категорически отрицают эти контакты. В качестве примера приводится недавний проход через Суэцкий канал израильской подводной лодки, способной нести крылатые ракеты, и таким образом ее можно использовать при возможной атаке на иранские ядерные объекты. Подводная лодка прошла беспрепятственно через Суэцкий канал, при этом власти Египта заявили, что они ничего не заметили. Израильское руководство уверено, что допоточного производства ядерного оружия в Иране остались считанные месяцы. Существует понимание, что 1-2 экземпляра бомбы, скорее всего, у них уже есть, утверждает эксперт, опрошенный независимой газеты. И в этой ситуации возможны два варианта действий. Либо руководство Ирана заявляет, что не имеет претензий к существованию Израиля и отвечает на те вопросы, которые Израиль много раз задавал Ирану через посредников, либо начинается война. До сих пор от атаки Израиль останавливала жестко негативная позиция американской администрации. Заявление Байдена, несмотря на все оговорки и оправдания, это де-факто сигнал Израилю, что принимать решение предстоит ему самостоятельно. И в Вашингтоне попытались минимизировать значимость слов Байдена. Наши друзья и союзники, включая Израиль, знают, президент Обама считает, что сейчас необходимо изучать прямые дипломатические варианты решения иранской проблемы. Это заявил пресс-секретарь Белого дома Витер. Но, тем не менее, независимая газета полагает, что слова Байдена адресованы как иранскому руководству, так они должны быть услышаны и в Москве, и услышаны они должны быть ровно в тот момент, когда там находится старший партнер вице-президента Байдена, президент Барак Обама.
Ну и тем не менее, если подводить итог, все-таки в свете последних результатов выборов в Иране перспективы не самые радужные. Спасибо, Михаил. Следующая тема через полчаса в эфире программы «Время свободы». По данным Фонда «Общественное мнение», более половины россиян, около 58%, считают, что жители страны вполне могут последовать примеру жителей города Пикалёва и выйти на улицу, чтобы привлечь внимание федеральных властей к своим проблемам. А в городе Байкальске, как показал телефонный опрос, ситуация находится на грани социального взрыва. О протестных настроениях в России наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с ведущим аналитиком фонда «Общественное мнение» Григорием Кетманом.
В целом, по нашим данным, протестное настроение достаточно стабильное. Есть определенный уровень, так сказать, протестной готовности граждан. Он, в общем, последнее время не меняется.
Насколько я знаю, ваш фонд провел опрос в Байкальске. Расскажите об этом исследовании.
Мы провели телефонные опросы с небольшой, но тем не менее репрезентативной выборкой в Оленегорске, Мурманской области и Байкальске, Иркутской области. Эти города были выбраны как типологически близкие городу Пикалево, то есть моногорода, где известно, что существуют немалые проблемы на градообразующих предприятиях, где, судя по мнению ряда экспертов и по интернет-аналитике, существует вероятность как бы некой социальной катастрофы. Оказалось, однако, что ситуация в этих двух городах очень сильно различается. Если в Байкальске ситуация действительно находится на грани взрыва, то в Оленегорске, в общем, социальное настроение весьма далеки от точки кипения, и, видимо, объективная ситуация не так уж плоха. В Байкальске положение дел в городе оценивают как плохое 85% населения. В Байкальске ситуацию на комбинате оценивают как плохую практически все. И среди горожан, не имеющих отношения к комбинату, значит, общественное мнение за оборотами совершенно однозначно, так и среди имеющих к нему отношения. 96-97%. Говорят, что ситуация на комбинате плохая.
А что касается готовности принять участие в акциях протеста?
Респондентов спросили в обоих случаях, есть ли вероятность того, что жители города или рабочие завода устроят массовые акции протеста, и высока ли такая вероятность. В Байкальске 2/3 горожан, а среди работающих на комбинате, среди имеющих отношение к комбинату, даже 70%, говорят, что такая вероятность высока. Готовность лично принять участие в акциях протеста, если они произойдут, выражает такая же доля опрошенных. Это очень много. В среднем приблизительно четверть россиян говорят, что ежели произойдут какие-то серьезные акции протеста, то они допускают для себя возможность принять участие.
Но в то же время общий российский опрос показал, что более половины россиян, 58%, считают, что жители российских городов вполне могут последовать примеру жителей Пикалева и выйти на улицу, чтобы привлечь внимание федеральных властей к своим проблемам. Как вы оцениваете эту цифру?
Как не особенно значимую. Да, большинство считает, что этот пример может оказаться заразительным. Ни в коей мере я не рассматривал бы этот показатель как свидетельство очень высокой реальной готовности российских граждан решать проблемы подобным образом. Когда мы спрашиваем, готовы ли вы сами принять участие, я уже сказал, там порядка четверти. Готовы ли вы, в принципе, при каких-то обстоятельствах принять участие в акциях протеста? Здесь же респонденты поставлены в положение экспертов, фактически. Их спрашивают не о том, что произойдет в их городе. Речь идет о чем? Возможно ли повторение, вероятно ли повторение чего-то подобного в каких-то еще городах? Ну да, вполне вероятно, говорит большинство.
О протестных настроениях в России корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде беседовала с ведущим аналитиком фонда «Общественное мнение» Григорием Кетманом. В театре «Школа драматического искусства» лаборатория «До танца» ставит пластические опыты на тему «Тело Буто» с исполнителями, российскими участниками японского хореографа Мин Танака, встретилась Тамара Леленкова.
До танца – это формула, выражающая метод и дух работы группы танцовщиков лаборатории театра Школы драматического искусства. Исток танца хранится в памяти тела, считают ученики Мин Танака, и прямо на глазах у зрителей стремятся найти путь к этому истоку. О танцевальных лабораторных опытах и направлении буто я попросила рассказать Андрея Андрианова и Анну Горофееву.
Вот это началось в 2001 году во время театральной олимпиады, когда приезжал Мин Танака, это японский танцовщик и хореограф, который занимается таким направлением японского танца, как буто. В 50-60-х годах в Японии появляется это направление, оно связано с именем Тацуми Хиджиката. Это такое было революционное изменение в современном танце и в сознании танцовщика. Это возникло в том числе после Хиросимы и Нагасаки. В то же самое время такой немецкий экспрессивный танец, который развивался в Европе, который тоже оказал влияние на это направление. Буток переводится как «бу» – это танец, а «то» – это шаг, определенный шаг. И танец темноты, танец, который раскрывает темные стороны души. Потому что у нас танец обычно связан с таким представлением о прекрасном, и в Японии как раз появляется такое направление буто, которое изменяет вообще представление о красоте и возможности тела в танце. И часто, например, движение, которое делает Тацуми Хиджиката, это странный, может быть, в каком-то смысле даже некрасивое движение для зрителей. зрителя, привыкшего наблюдать классические формы. Это может быть какие-то скрученные позы. Обычно они выбеливали лицо, изменяли тело. Или костюмы, например, упоминали о трепе, что ли, могли быть. Либо, наоборот, вообще такое голое, обнаженное тело. Тематика тоже была про какие-то, может быть, темные стороны души, то, о чем обычно не говорят в танце.
В общем-то, это такое время было, и когда это была культурная революция в Японии, тоже происходила очень мощная. И, видимо, вот сюрреалистические традиции, они тоже проникли, и через живопись в том числе. С довольно сюрреалистического плана вот пришли какие-то идеи относительно тела, образов, как образы воздействуют на тело.
Рассказ продолжает Андрей Андрианов.
Вообще, в Японии тело совершенно по-другому включено в жизнь даже, чем, например, у нас. И там буто, оно имеет отношение большое к крестьянскому какому-то фермерскому труду и вообще жизни в деревне. То есть тело, например, в деревне, там, то, что оно выполняет какую-то работу, это совершенно другая вещь, нежели тело, которое мы в городе имеем. То, что мы сейчас делаем, мне кажется, пытаемся найти определенный язык, который бы нам позволил делать, создавать спектакли, делать определенные высказывания. Конечно, определенный подход к телу тоже есть. Вот и его теневая сторона тела, это сложность его пропорций, ритмов, отсутствие какого-то единого центра, попытка возврата к какому-то архаическому, что ли, телу. И, с другой стороны, оно вроде бы современное, но в нем есть какие-то черты архаики, которые, возможно, сквозь него просвечивают. Тоже желание посмотреть на какие-то стороны нашей телесной жизни, которые обычно затенены, не видны, какие-то табу, которые существуют и в танце, скажем, и просто представлениях о том, что можно, скажем, на сцене, что нельзя, то может тело делать, а что оно должно делать. Это лаборатория, то есть процесс.
Разговор о лабораторных опытах до танца продолжает Анна Графеева.
Сейчас, например, в рамках лабораторных показов мы исследуем несколько тем. Природа, следующая тема – память, тема тела, а именно такой аспект, что такое тело буто. Два тела, одно женское тело, другое мужское тело. И я, как женщина, для меня, например, важно понимание женской природы, там, может быть, и темные стороны, и мечты, какая-то, может быть, боль, и красота. Например, часть выступлений будет проходить даже вне пределах зала. То есть танец, который существует не только на сценической площадке. И зритель видит танец вдруг в совершенно неожиданном месте, по пути, когда он идет, там уже начинается танец. И потом, когда уже он заходит в зал, постепенно как бы следует за танцором, то он уже приходит совершенно в другом состоянии, он уже видит танец.
Посмотреть опыты российских учеников японского хореографа можно в Московском театре Школы драматического искусства. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
13:07. Слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Прогноз экономиста Андрея Илларионова. После 6 июля, дня окончания военных учений «Кавказ-2009» и после визита в Москву президента США, может начаться новый военный конфликт между Россией и Грузией. По неофициальным сведениям, 8 июля в Сухуми вылетает Владимир Путин. В чем истинные цели его визита, какова реальная обстановка в регионе? Эти вопросы обсуждают в студии «Свободы» обозреватель журнала «Эксперт», который только что вернулся из Абхазии, Николай Силаев, и доктор филологических наук, историк Борис Соколов. Проведет программу Елена Рыковцева. Ну, а у нас в следующие полчаса общение со слушателями. Какой вопрос вы задали бы Бараку Обаме? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама, находящийся с визитом в России, сегодня встретится с главой российского правительства Владимиром Путиным. Сегодня же Обама выступит с речью в Российской школе экономики, встретится с Михаилом Горбачевым и представителями российской оппозиции. В понедельник по итогам переговоров Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым были согласованы документы по важнейшим аспектам двусторонних отношений. В Москве на 77-м году жизни скончался известный писатель Василий Аксенов. В прошлом году он был госпитализирован после инсульта. Все это время состояние Аксенова оценивалось как тяжелое. Сегодня в храме Христа Спасителя пройдет панихида по Полу Хлебникову. 9 июля исполнится 5 лет со дня убийства в Москве редактора русской версии журнала «Forbes». В Афганистане в результате взрывов и нападений в понедельник погибли 7 американских солдат. Это наибольшее число жертв за день в текущем году. Совет безопасности ООН в понедельник осудил проведенные в КНДР в последние дни пуски 7 ракет, что стало нарушением резолюции ООН, требующих прекратить подобные испытания. В Китае арестовано около 1500 подозреваемых в причастности к беспорядкам на западе страны. В воскресенье в ходе столкновений в городе Урумчи в Синьцзянь-Уйгурском районе погибли по меньшей мере 156 человек. В Лос-Анджелесе сегодня прощаются с Майклом Джексоном. Похороны певца состоятся на так называемом «кладбище звезд» в мемориальном парке на Голливудских холмах. На 94-м году жизни умер Роберт Макнамара, известный американский политик. Парламент Хорватии одобрил кандидатуру Ядранки Косор на пост главы правительства.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня второй день визита президента США Барака Обамы в Москву. Накануне в Кремле прошли российско-американские переговоры на высшем уровне, в ходе которых было подписано несколько важных документов. Сегодня президент США встретится с премьер-министром России Владимиром Путиным, правозащитниками и российской оппозицией, а также выступит с речью о российско-американских отношениях и встретиться с участниками межгосударственного бизнес-саммита. За ходом визита следит корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Вчера на российско-американских переговорах было затронуто множество политических вопросов. Принятый документ «Совместное понимание по вопросу о дальнейших сокращениях и ограничениях средств наступательных вооружений». Заявление по вопросам противоракетной обороны. Соглашение о сотрудничестве между вооруженными силами США и России. Соглашение о транзите грузов в Афганистан. Открывая совместную пресс-конференцию в Кремле, президент России Дмитрий Медведев заявил.
Первый визит президента Соединенных Штатов Барака Обамы в Россию был очень насыщенным. Первый день показал, что мы смогли пройтись практически по всем направлениям нашей повестки дня. Она была очень объемной, очень полезной и очень открытый деловой разговор. Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали и у нас в стране, и в Соединенных Штатах Америки, и от которой зависит не только будущее наших стран, но во многом и тренды, перспективы мирового развития. Я хотел бы еще раз подчеркнуть одну вещь. Действительно, первый день переговоров, наша встреча и в формате тет-а-тет, и в узком составе, и в широком составе, они были открытыми и искренними. Мы договорились, что мы и дальше будем общаться именно в таком ключе.
Говорил президент России Дмитрий Медведев. Вечером в резиденции президента России был дан торжественный обед в честь президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. Беседа Дмитрия Медведева и Барака Обамы запланирована и на второй день визита. Президенты России и США подведут итоги, проделанные накануне работы. Затем Барак Обама перейдет к экономическому блоку своего визита в Москву. У него запланирована встреча за завтраком с премьер-министром России Владимиром Путиным. Президент Барак Обама также намерен выступить с обширной речью о российско-американских отношениях в российской школе экономики, встретиться вместе с Дмитрием Медведевым с участниками российско-американского бизнес-саммита. Во вторник в гостинице «Метрополь» должен пройти форум неправительственных организаций России. Барак Обама намерен посетить этот форум, на котором он будет иметь возможность пообщаться с представителями российского гражданского общества. Уже известно, что президент России Дмитрий Медведев не собирается принимать участие в гражданском форуме. Утром в среду президент США вылетит в Италию для участия в саммите «Восьмерки». Чуть позже на саммит направится и президент России. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня мы интересуемся, какой вопрос вы задали бы Бараку Обаме. И первым сейчас до нас дозвонился Александр из Санкт-Петербурга. Александр, доброе утро.
Доброе утро. Ну, вы знаете, я что хотел сказать, что американские средства массовой информации часто пишут и говорят, что Россия – это маниакальная такая, параидальная страна, насквозь больная, что мы вот русские, неполноценная раса. Во всем вот в этих средствах массовой информации Соединенных Штатов, во всем сквозит пренебрежение к нам, если не голый расизм. И я вот хочу, чтобы Обама, когда приехал в Америку, рассказал американцам правду, что мы никакие не варвары, что проблем у нас много, хватает, их надо совместно решать, но что мы русские, нормальные, открытые люди. И добры.
То есть у вас не столько вопрос, сколько предложение.
Да, ну вопрос-то, вопросов много, но мне, вот это в Америке, вот почти вся элита Америки, она настроена против Обамы. Он как бы вышел из тех ворот, что очень было, конечно, удивительно для этой элиты. И им не нравится он, конечно. Обама сулит перемены.
Это был звонок из Санкт-Петербурга. Не знаю, все ли согласны с Александром и относительно того, как Россия освещается в американских средствах массовой информации и отношение американской элиты к американскому президенту, который сейчас находится в России. Следующий звонок из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Ну, вы знаете, я бы спросил, уважаемый Барак Обама, вот наряду с тем, что в Америке происходят такие кровавые случаи, я имею в виду вот расстрел учеников в школе, вот приходит ученик с оружием, с огнестрельным, начинает стрелять в учителей, в учеников, вот. И, конечно, в каждом штате там, конечно, свой закон о продаже огнестрельного оружия. И вот мой вопрос, значит, можно ли и нужно ли запрещать продажу огнестрельного оружия на территории Соединенных Штатов Америки? И еще второй вопрос вот такой. Вот глядя на вас, я бы решил, что вы увлекаетесь баскетболом. Это национальная американская игра. Вот такие мои вопросы.
Это был Сергей из Армавира. Ну, а я прочитаю несколько сообщений, которые вы присылаете нам на номер 8-903-743-2801. Это СМС-сообщение. Также можно отправлять нам ваши ответы, ваши вопросы американскому президенту на пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода», по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru. Итак, Юрий спрашивает. Господин Обама, изучали ли вы «Капитал Маркса» и ваши отношение к этому учению? С вашего позволения, два вопроса. Это пишут наши слушатели Майоровы. Есть ли у России возможность хотя бы через много-много лет стать по-настоящему цивилизованной демократической страной? И второй вопрос. Где нам взять президента достойного, который был бы угоден всем слоям общества? Татьяна спрашивает. Это с иронией, видимо, вопрос. Когда господин Обама посмотрел в глаза Дмитрию Медведеву, понял ли он душу российского президента? Надеюсь, пишет Татьяна, он не ошибется, как Джордж Буш. Еще одно сообщение от Бориса Павловича из города Новочеркасск. В чем, по мнению Барака Обамы, Россия может быть примером для Америки? И такое критическое замечание, и в то же время вопрос от Александра из Тихорецка. Дорогой Барак, как вы, называясь христианином, выступаете за легализацию абортов? Ну, у нас есть еще звонки из Ленинградской области. Геннадий на линии прямого эфира. Геннадий, доброе утро. Ваш вопрос американскому президенту.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я бы хотел задать вот следующий вопрос. Не хотели бы, господин президент, пообщаться в прямом эфире с российскими радиослушателями из Нью-Йоркской или Вашингтонской студии «Радио Свобода»? Вот такой бы вопрос хотел задать Бараку Обаме. Спасибо.
Спасибо и вам, Геннадий. Вопрос действительно очень хороший. Следующий звонок. Павел Заяц из Екатеринбурга.
Добрый день, господа.
Доброе утро.
Знаете, вот у меня продолжение предыдущего вопроса, может, не протокольно с Бараком Обамой. Какой источник информации о России для вас оказался наиболее полезным, наиболее толковым?
Спасибо. Это был вопрос из Екатеринбурга. И еще несколько сообщений. Пишет Илья. Это сообщение, присланное нам на номер 8-903-743-2801. Хорошо ли господин Обама представляет, с кем имеет дело в лице России, как продолжателя политических традиций СССР? Андрей из Подмосковья пишет нам. Я бы задал Бараку Обаме такой вопрос. Вы в Москве, все красочно и благополучно, а отъехать на 60 километров – тьма таракания, тотальная безработица, освещения нет, дороги разбиты, пенсии и зарплаты мизерные, да и те задерживают. Возможно ли такое в Соединенных Штатах Америки? Напомню, это сообщение из Подмосковья от нашего слушателя Андрея. У нас есть еще звонки. Арнольд из Москвы на линии прямого эфира.
Добрый день.
Доброе утро, Арнольд.
Я возглавляю фонд, Международный фонд «Чистая Балтика». Известно, что после войны в Балтике и Северном море было захоронено громадное количество химического оружия вермахта, да и, собственно, стран коалиции, которые участвовали в войне 41-45 года. Намерены ли Соединенные Штаты Америки сегодня совместно с Россией заняться демилитаризацией морского дна, потому что это угрожает не только Балтийскому морю, но и всему Мировому океану?
Это был звонок из Москвы от Арнольда. Ну что ж, это были ваши сообщения и ваши ответы на наш сегодняшний вопрос. Какой вопрос вы задали бы американскому президенту Бараку Обаме?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вновь обращаемся к свежей российской прессе. Есть публикация в одной из газет по поводу Химкинского леса. Наш обозреватель Михаил Шевелев сейчас в студии. Михаил расскажет об этой публикации подробнее.
Доброе утро еще раз. От тем больших, важных международных к темам местным, локальным и, прямо скажем, более оптимистическим. Газета «Коммерсант» в материале под заголовком «Борис Громов нашел в лесу узкое место» рассказывает о том, что губернатор Московской области Борис Громов подписал постановление, согласно которому в Химкинском лесу планируется вырубить полосу шириной 100 метров для строительства платной трассы «Москва-Петербург». Вот эти 100 метров – это повод для оптимизма, потому что ранее под автомагистраль была зарезервирована 3-километровая зона, и это вызывало многочисленные протесты экологов и местных жителей. Теперь Борис Громов отменил подписанный им в 2006 году план о мерах по строительству скоростной автомобильной магистрали «Москва-Санкт-Петербург». И зона вырубки Химкинского леса сужена в 30 раз, до 100 метров. Конфликт, таким образом, в ходе которого, напомним, пострадал журналист Михаил Бекетов, который был жестоко избит, и многие связывали это избиение именно с его выступлениями против трассы. Вот теперь этот конфликт почти исчерпан. Почти. А это объясняет один из лидеров движения «Экооборона», объединяет защитников Химкинского леса, Евгения Чирикова. Она утверждает, что в этой зоне строить нельзя вообще ничего. Это категория лесопарков, и механизма перевода земель из этой категории в другую не существует. И ни 3000 метров, ни 100 метров Химкинского леса вырубать нельзя. Более прагматически, но тем не менее оптимистически на эту ситуацию смотрит новый префект Северного административного округа Москвы, недавно назначенный Олег Митволь. Он в коротком комментарии для газеты «Коммерсант» посмотрел на эту ситуацию очень трезво. Инвесторы, утверждает Олег Митволь, были заинтересованы именно вот в этих 3000 метрах. Они рассчитывали на этой территории строить коттеджи, а теперь, когда этой территории не стало, осталась только зона в 100 метров для инфраструктуры, собственно, трассы, пропадает этот экономический интерес, и есть надежда, что трасса не будет построена вообще. Тем самым, надеюсь, сказал Олег Митволь, что лес удалось отстоять. Точка зрения циничная, но результат, тем не менее, оптимистический. Газета «Коммерсант».
Спасибо, Михаил. Обзор подготовил Михаил Шевелев. Мы вновь встретимся в этой студии в 9 часов 15 минут. А сейчас в Москве 8:45. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае арестованы около 1500 подозреваемых в причастности к беспорядкам на западе страны, в результате которых погибли по меньшей мере 156 человек. В Афганистане в результате взрывов и нападений в понедельник погибли 7 американских солдат. Совет Безопасности ООН осудил проведенные в КНДР в последние дни ракетные запуски. В Лос-Анджелесе сегодня пройдут похороны Майкла Джексона. на 94-м году жизни умер Роберт Макнамара, известный американский политик. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Время свободы». Экономическая панорама. О бизнес-новостях расскажет Иван Трефилов.
Инфляция в России в июне составила 0,6%, а с начала года 7,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в такие же периоды 2008 года потребительские цены в стране выросли на 1,8% соответственно. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, в июне увеличилась в среднем по стране на 1,4%, составив 2271 рубль на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 7,3%. Компания «КамАЗ», крупнейший в России производитель грузовых автомобилей, возобновила работу главного сборочного конвейера, приостановленную 23 июня в связи с выполнением месячного плана. В последнее время КАМАЗ из-за сокращения спроса на продукцию работает только под конкретные заказы. За последние полгода предприятие несколько раз останавливало главный конвейер, причем в июне его работа продолжалась лишь в течение 2 недель. Нигерия, Нигер и Алжир подписали соглашение о строительстве газопровода через пустыню Сахара в Европу, в котором, как сообщается, в перспективе может принять участие и российский концерн «Газпром». Проектная пропускная мощность газопровода, протяженность которого превысит 4000 километров, составляет примерно 30 миллиардов кубометров в год. Стоимость сооружения самого газопровода оценивается в размере от 10 до 13 миллиардов долларов. Еще 3 миллиарда долларов планируется инвестировать в строительство газохранилищ. Организация стран-экспортеров нефти, на долю которых приходится около 40% экспорта этого сырья, довольна нынешними ценами на нефть, заявил представитель картеля. По мнению экспертов, это означает, что на предстоящей сентябре очередной конференции ОПЕК не будет пересматривать установленные предельные квоты на добычу сырья. С начала текущего года мировые цены на нефть уже выросли примерно на 50%, превысив в конце июня отметку в 73 доллара за баррель. Масштабы международного туризма в январе-апреле сократились из-за глобального экономического кризиса на 8% к уровню такого же периода прошлого года. Причем число туристов, посетивших страны Европы, уменьшилось на 10%, говорится в докладе Всемирной туристической организации. В связи с этим ее эксперты ухудшили прогноз развития отрасли в 2009 году, оценивая теперь объем сокращения числа туристов, выезжающих за рубеж, на уровне от 4 до 6% по сравнению с прошлым годом.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. А я добавлю курсы валют Центробанка. Доллар сегодня стоит 31 рубль 41 копейку. Курс евро 43 рубля 85 копеек. Другая, следующая тема нашей программы. Сегодня на кинофестивале в Карловых Варах в Чехии премьера российского кинофильма «Волчок» Василия Сигарева. Это 44-й по счету кинофестиваль в Карловых Варах. До 11 июля его участники и зрители будут иметь возможность посмотреть более 200 фильмов. В этом году Россия, по сравнению с прошлыми годами, представила наибольшее количество работ. О том, как проходит кинофорум и о самых его заметных событиях, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой рассказал кинокритик Андрей Плахов.
Уже в первые дни фестиваля здесь было очень много крупных кинематографистов, почетных гостей, Милош Форман, конечно, с его фильмом, который снят в Чехии на чешские деньги по старому чешскому спектаклю, в котором Форман принимал участие в свое время в 60-е годы. И, конечно, возобновление такого проекта – это интересный эксперимент, и хотя есть разные мнения по этому поводу, как он получился, насколько живым. Все равно это было событие, вызвало большой интерес, ажиотаж и привлекло внимание к фигуре Милоша Формана. Но кроме него приехал такой крупный режиссер французский, как Патрис Шеро, знаменитая французская актриса Изабель Пе, возглавлявшая жюри Каннского фестиваля в этом году, которая вынесла довольно, можно сказать, такие скандальные, радикальные решения. И вот появление этой великолепной актрисы, которая сыграла в фильме «Вилла Амалия», это конкурсный фильм, но даже еще не дожидаясь конца конкурсной программы и решения официального жюри, руководство фестиваля наградило Изабель Юппер призом за вклад в кинематограф. Действительно, она этого достойна, хотя работа в фильме «Вилла Амалия» вряд ли можно отнести к числу ее лучших достижений.
Хорошо оплаченная прогулка Формана профинансирована чехами, вы говорите. Странно, что в этом году в конкурсе не представлено чешских фильмов.
Совершенно верно. Есть только словацкая картина «Покой в душе», а чешского фильма нет. И организаторы фестиваля объясняют это тем, что не хотели снижать планку программы и, не найдя достойного кандидата, решили вообще отказаться от чешского фильма.
Но зато достаточно много представлено будет российских фильмов. В этом году на фестивале в различных конкурсных программах представлено 14 фильмов, если я не ошибаюсь.
По моим подсчетам, 15. Ну, в общем, около этого действительно это впечатляющая цифра. Правда, надо учесть, что половина этих фильмов – это участники программы «Женский взгляд на Россию». Это программа, как раз в составлении которой я принимал участие, и она представляет из себя панораму женского кино российского, если так можно выразиться. Термин не самый удачный, может быть, но действительно речь идет о женщинах-режиссерах, которые пришли в наше кино за последние 10-15 лет и обогатили это кино новыми красками и очень интересными работами. Здесь представлены фильмы Светланы Проскуриной, Валерии Гай-Германики, новой нашей звезды режиссерского цеха, Веры Сторожевой, Ларисы Садиловой, Кати Шагаловой. Такой достаточно интересный состав. Многие из них приехали в Карлово Вары. И интересно то, что фильмы, которые здесь показываются, вызывают большой интерес молодой публики. Хотя эти картины сняты некоторые 5, некоторые 8 лет назад. «Небо, самолет, девушка» Веры Сторожевой, например. Зал был полон на этом просмотре, и пришли молодые люди, которым было интересно увидеть Ренату Литвинову и вообще посмотреть современное российское кино. К нему здесь большой интерес. А в официальной программе фестиваля участвует в конкурсе фильм «Волчок» Василия Сигарева, победитель последнего кинотавра. Очень интересный, острый фильм. Очень приятно, что именно наше молодое кино выбрали в Карловых Варах в качестве визитной карточки того, что происходит сегодня в российской кинематографии.
О фильмах и событиях кинофестиваля в Чехии, в Карловых Варах, Ольге Вахончевой рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И сегодня у нас репортаж из Голландии. В этой стране нет бездомных собак. Как удалось решить столь непростую проблему в густонаселенной стране, расскажет наш корреспондент Софья Корниенко.
Почти в каждом крупном нидерландском городе есть приют для бездомных животных. Самый крупный находится на окраине Амстердама. Ежегодно приют собирает по 500 000 евро частных пожертвований. Сегодня это огромный комплекс из нескольких красочных современных зданий. Но за новой современной упаковкой более чем столетняя история организации приюта, который впервые открыл свои двери в 1901 году. Рассказывает сотрудница приюта Марион Ахема. В Нидерландах в то время было много бездомных животных, много бездомных собак, которых теперь вообще нет, и гораздо больше бездомных кошек, чем сегодня. Власти начали обращать внимание на эту проблему в конце 19 века. Тогда и появился первый приют, общенациональный, а несколькими годами позже наш, амстердамский. Амстердамский приют способен разместить одновременно 180 собак и 480 кошек. Далеко не все эти места заполняются бездомными животными. Здесь же временно останавливаются домашние животные, чьи хозяева находятся в отъезде. Отъезжая в отпуск, амстердамцы заранее бронируют места для своих любимцев. Оставить в приюте кошку на время отпуска обойдется в 7,5 евро в день, собаку до 12 евро, в зависимости от ее размера. Если же по той или иной веской причине вы решили расстаться с домашним питомцем навсегда, то его также принято сдать в приют за несколько большую плату. Вам нужно будет заплатить так называемый отказной сбор, частично покрыть стоимость содержания животного в приюте. Так, если вы принесли кошку, то вам придется заплатить 42 евро 50 центов. Мы обязуемся заботиться о животном, пока не найдем для него новую семью, а на это может уйти полгода-год. В основном, говорит Марион Ахема, животные не задерживаются в приюте дольше, чем на 2,5 месяца. Почти все вновь прибывшие фотографируются для веб-сайта приюта, фото сопровождаются короткими рассказами о состоянии животного и пережитых травмах. Неужели нет таких, за которыми никто не приходит, которые так и остаются никому не нужны? Нет, такого не случается. У нас берут даже 15 и даже 20-летних кошек. Есть больные кошки, для которых очень трудно найти семью. Мы размещаем их в сельской местности в провинции Брабант, в постоянном приюте, который собирает безнадежных животных со всей страны. И все-таки почти всех животных нам удается разместить в семьях. Не берут только тех, которые очень больны или очень агрессивны, то есть представляют опасность. Иногда таких животных нам приходится усыплять, однако все остальные животные находят своих хозяев. С начала этого года в приют принесли 56 отказных собак и 135 кошек. 180 собак и 480 кошек обрели новых хозяев. Получается, что взяли животных из приюта больше, чем оставили. То есть удалось найти новых хозяев и для значительного числа бездомных животных. Мы принимаем далеко не всех отказников. Если вы принесете нам здоровую кошку и скажете, что вас просто раздражает то, сколько от нее шерсти по всей квартире, то мы посоветуем купить пылесос. Бездомных животных, которых находят в Амстердаме, мы обязаны принимать всех, без исключения. Ответственность за отлов и содержание таких животных на первых порах несет местный муниципалитет. Полиция отлавливает животных, и первые две недели муниципалитет оплачивает их пребывание у нас в приюте. По истечении двух недель животные переходят в собственность приюта, и мы подыскиваем для него нового хозяина. В Нидерландах вообще нет бездомных собак. Как только полиция обнаруживает одинокую бездомную собаку, ее без промедления доставляют в приют. Бездомных кошек также немного. В Амстердаме их около 15 тысяч. В Нидерландах выбрасывать на улицу домашние животные является правонарушением и карается по закону. Много времени ушло на то, чтобы в общественном сознании этот поступок стал восприниматься именно как преступление. Раньше здесь тоже такое считалось в порядке вещей. Организации по охране животных проводили образовательную работу, объясняли, почему такой поступок не может считаться нормой. Прежде чем эта кампания по ликбезу возымела результат, прошло много лет. Однако я до сих пор не удовлетворена современным нидерландским законодательством по охране животных. Жестокое отношение, издевательство над животными запрещено. Однако безболезненно умертвить своего питомца можно безнаказанно, сетует Марьон Ахима. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Слушайте в следующем часе нашей программы, программы «Время свободы». Визит Барака Обамы в Россию, о чем хотели бы спросить американского президента правозащитники. У нас в прямом эфире будет директор Московского бюро по правам человека Александр Брод и, конечно же, репортаж о ходе визита корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова. Причины и последствия массовых беспорядков в Китае. Рубрика «Сегодня в Америке» и «Городской репортаж». Слушайте третий час программы «Время свободы».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Может ли президент Медведев помиловать Михаила Ходорковского?
Комментарии экспертов.
Политолог Лилия Шевцова. Зачем президент Обама встречался с российскими правозащитниками?
В блогах «Свободы».
Как Владимир Владимирович Путин перепутал себя с Россией?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».